На эхе программа «Послужной список».
В Москве уже 15 часов 10 минут. Это действительно программа «Послужной список». Мы с большим трудом тут налаживаем видеоизображение радиопередачи. Это на самом деле довольно сложно.
Все для вас.
Видеоизображение от компании CityVisor на нескольких экранах. Можно видеть всех ведущих, присутствующих в студии. А их ровно двое. Газета «Труд» представляет Яна Маргасова.
Добрый день. И «Эхо Москвы», конечно, Ольга Журавлева.
Добрый день. Мы сегодня, на самом деле, конечно, мы бы предпочли сегодня вообще без изображения. Потому что сегодня самое главное – это человеческий голос. Вот. И, соответственно, сегодняшняя профессия на букву «Ф», она у многих вызвала вопросы, чтобы это могло быть. Но наши слушатели подкованные. И вопросы, заданные в интернете, говорят о том, что все знают, что такое фониатор. Те, кто задают вопросы, прекрасно знают. Вот что пишет художник из Москвы Надежда. «Я несколько лет назад потеряла голос, занималась в специальной поликлинике на Беговой с фониаторами. Имен, к сожалению, не помню, но это потрясающие, удивительные женщины, просто святые». Вот об этих потрясающих женщинах мы сегодня будем говорить. Несколько потрясающих женщин согласились с нами побеседовать, прислали свои анкеты. Я только напомню, что задавать вопросы можно на номер +7 985 970 45 45, а смотреть на сайте «Эхо Москвы» либо через Рутуб. Несколько такой сюрреалистический у нас сегодня кадр. Мы выстроили такой особенный кадр. Либо четыре камеры, которые демонстрирует компания CityVisor, тоже на нашем сайте. Правда, так как нас всего двое, то камер задействовано только три. На четвертой пока заставочка. Ну, присоединяйтесь в любом случае, нам тоже интересно, как вы там все это видите. Антон из Красноярска уже видит и пишет нам комплименты. Спасибо вам большое. Но мы переходим к главному. Профессия фониатор, она у нас как бы вот так получилось, что мы ее выделили из врачей и из медицины. Хотя на самом деле это врач в первую очередь. Я думаю, что сейчас Яна нам прочтет красивым голосом все как есть.
Фокус труда.
Ну, давай, рассказывай, что тебе удалось узнать.
Действительно, фониатор – это врач, занимающийся диагностикой и лечением заболеваний голосовых связок. С латинского «фонио» переводится как «звук», а «трео» – «издаю». Вот вам и фониатор. Казалось бы, этой области медицины знаком чрезвычайно узкий круг людей. Но, с другой стороны, не только вокалисты, певцы обращаются к фониатрам, но обращаются все, для кого голос – это рабочий инструмент. Среди них педагоги, лекторы, актеры, дикторы, экскурсоводы, воспитатели и учителя в школах.
Люди, которым по работе
юристы,
необходимо выступить
адвокаты,
с докладом.
Да. Те, кто много говорит и хотел бы звучать уверенно.
А главное, не терять голос после долгой голосовой нагрузки.
Да.
Ну вот, собственно, мы обрисовали некоторый круг. Дело в том, что вот тоже на сайте была прислана такая реплика. Проблема актуальна сей момент, большими буквами. Фониатор личность весьма дефицитная, и неизвестно, как получить его консультацию в Москве, особенно инвалиду, передвигающемуся в пределы своей квартиры. Недавно перенесла операцию на голосовых связках, потеряла голос, и похоже, что он не восстановится. Так что же делать, когда нужен фониатор? Вы знаете, если у вас есть возможность выйти в интернет, судя по тому, что вы задали этот вопрос в интернете, мы вам скажем, какие есть сайты, где можно узнать адреса, телефоны, позвонить туда.
И
есть фониатрические центры.
Что и на дом, в принципе, можно
попробовать. Я думаю, что в каких-то таких вот обстоятельствах можно решить эту проблему, потому что, да, действительно, фониатор – личность весьма дефицитная. Тут я полностью
Более
согласна.
Более того, не в каждом, как оказалось, российском регионе вообще…
Даже в регионе, не то что в городе.
Да, есть такой врач.
Поэтому, если вы переводчик из Москвы, вам просто крупно повезло, потому что… Если вы не из Москвы, это еще сложнее. Москва и Петербург – главные два центра, где есть несколько фониатров сразу.
В общем-то, там, где есть оперный театр, там, скорее всего, есть врач-фониатры.
Какой-нибудь фониатр там должен быть. Ну, а мы перейдем к фониатрам. Кстати, вот по поводу узости круга, они знают друг друга. Вот две женщины, приславшие анкету, они прекрасно лично знают друг друга. И поэтому я боюсь, что большинство фониатров тоже знакомы между собой в России, именно потому, что очень-очень узок круг этих специалистов. Итак.
Трудовая книжка.
трудовые книжки оказались достаточно сходными. Путь фониатры, оказывается, тоже довольно узкий. Ну, во всяком случае, на примере двух фониатров, с которыми нам удалось поговорить.
Да.
Первым номером нашей программы мы представляем Екатерину Осипенко. Екатерина Владимировна, кстати, на «Эхе Москвы» медицинской передаче выступала в свое время. Она очень серьезный фониатр. Она работает, заведует кафедрой и заведует отделением. И, соответственно, это полностью называется врач-оториноларинголог-фониатр. Вот. И такой вот врач с 20-летним стажем, работающий ныне в Москве, это Екатерина Владимировна Осипенко. Кстати говоря, если хотите, у нее есть сайт по фониатрии, он как раз так и, собственно, и называется, осипенко.ру. Очень легко. Как Полина Осипенко, вот улица, вот ровно так же и пишется с маленькой буквы. Так что заходите, там очень много полезного узнаете. А Екатерина Владимировна сейчас расскажет о том, как она стала фониатром.
Я потомственный отларинголог в четвертом поколении. Ну, я просто изначально одновременно обучалась музыке, поэтому и пела всегда, поэтому меня и готовили непосредственно с молодых ногтей. Я вообще со всех сторон. Я и преподаю и вокалистам, и одновременно, и когда-то мне зубы удаляли. И такое было. И, то есть и лечилась я. Поскольку, естественно, мы обслуживаем определенные категории профессиональные, традиционно считается, что это певцы, артисты, но, конечно же, это огромная армия педагогов, это экскурсоводы, то есть все, что имеет отношение к культуре, плюс все то, что накопилось за последнее время, потому что у нас масса сейчас появилась специальностей, которые, ну, конечно, безусловно, это и журналисты, это и диктор, но новые специальности, которые раньше о таких даже не слышали. Сейчас большинство людей пользуются постоянно голосом для того, чтобы зарабатывать деньги. И для этого совершенно не обязательно, что они поют. Они просто могут проводить переговоры, администрировать, быть начальником. Вы даже не представляете, какое количество у меня руководителей лечится, которые имеют проблемы с голосовым аппаратом. Один очень-очень-очень известный политик, который просто пытался с нашей помощью поменять свой голос. Не потому, что там он был у него осипшим, это был совершенно здоровый человек. Ему хотелось просто иметь другой тембр голоса.
Вот такая вот.
Кстати,
еще
да,
есть особенность.
То, что в сказках называется переподковать голос, в общем-то, возможно.
Волк и семеро козлят, суммы.
В целом, возможно. При этом к фониатрам обращаются не только люди, заболевшие, но и, в общем-то, действительно для повышения выносливости голоса, для, может быть, устранения каких-то неправильного обращения с этим инструментом. Но есть некоторые симптомы, которые уже заставляют вас подумать о том, чтобы дойти до фониатра. Такие как сухость, першение, чувство покалывания в горле, ощущение комка, когда хочется все время вот, прокашляться. Если вдруг ваш голос изменил тембр, быстро стал утомляться, появилась слабость голоса и даже одышка при разговоре. Возможно, вот проблемы с дыханием.
Постановка дыхания тоже имеет значение. Если голос стал охрипшим или грубым, если постоянно приходится прокашливаться перед тем, как заговорить, если голос слабый и невыразительный, требуются большие усилия во время разговора, диапазон сузился. Люди постоянно спрашивают вас, не простудились ли вы, когда вы здоровы. Это, кстати, вот такой прекрасный симптом, кстати, потому что да. УРЗ мы вылечили, а голос остался с дефектом,
точно.
И мы сами этого можем не замечать.
Точно.
Вы чувствуете боль при глотании, это далеко не всегда ангина, та самая, про которую мы любим вспоминать. Вас беспокоит затруднение прохождения пищи или жидкости при глотании, вот этот вот ком, о котором ты говорила. Если вы курите более 5 лет, чувствуете напряжение или боль при голосообразовании и периодически или постоянно теряете голос. Ну, вот прослушав специалистов, я поняла, что нам всем просто уши нам-то с тобой, и вообще очень многим стоит поинтересоваться, вот, где ближайший фониатр, и, может быть, узнать что-то полезное. Сергей из Кронштадта, как всегда, рубит правду матку. Очередная профессия для богатых, спрашивает
как
Сергей.
Как же для богатых? Если педагог, который берет на себя 2 или 3 ставки и говорит с утра до вечера, объясняет школьникам, насколько
кстати,
он
говоря,
богат.
В официально существующем институте ларингологии и, как это называется, институт уха, горла, носа и, и речи.
Лор-врачей.
Да, там существует лор-врачи. Поэтому вот если лор – профессия для богатых, ну тогда, наверное, и фониатр тоже. Теперь следующий представитель профессии для богатых – это Галина Улеська. У нее тоже есть сайт в интернете. Кому интересно, посмотрите. Там тоже много очень полезных советов. Она в основном с музыкантами работает, но это не значит, что она не будет, там, не может вас проконсультировать по таком другому будет, вопросу. Конечно. И вот, кстати, об узком круге фониатров. Я уже говорила, что наши фониатры знакомы между собой.
Мои бабушка и дедушка работали в Омской филармонии, и мое детство прошло рядом с артистами. Кроме того, я пела с малых лет. И у меня всегда стоял выбор — музыкальное училище или лор-профессия. И уже участник в институте я брала частные вокальные уроки, решила, что я буду заниматься тем и другим. Ну и поскольку голос был всегда интересен, то у меня, в общем-то, выбор не стоял. Я всегда хотела быть фониатром, уже поступая в институт. Раньше существовала система Минздрава, когда на 1 миллион жителей в город давалась одна ставка фониатров. Поэтому не было возможности, чтобы фониатров было много. Когда уже наступило коммерческое время, любой желающий мог проучиться на фониатра платно. В связи с формированием частных медицинских кабинетов эта профессия может приобрести более широкое значение, но в зависимости от того, насколько востребовано в более крупных городах, очень много театров, музеев и людей голосовых профессий. В более мелких городах это все равно круг более замкнутый, действительно, но хотя есть преподаватели, студенты вокальных заведений и так далее. Но вот Москва и Петербург, конечно, наиболее значимые для фониатрической службы.
И это была Галина Улеська, которая говорила в том числе об узком круге людей, которые вообще знают о том, что им нужно бы обратиться к специалисту. И об узком круге, собственно, фониатров тоже мы поговорим. Если можно, несколько слов об образовании.
Базовое образование – это любой медицинский вуз, кафедра отоларингологии. То есть нужно получить образование лор-врача, а потом уже дополнительно можно повысить свою квалификацию и получить специализацию по фониатрии.
Есть еще несколько нюансов, и довольно много, потому что это вроде лор, но и не лор. И существует все-таки, тем не менее, несмотря на то, что многие об этих людях ничего не знают, существует целая школа фониатров, она существует, существовала в Советском Союзе. И вот о том, где водятся настоящие фониатры и где они обучаются, сейчас расскажет Екатерина Осипенко.
Вся школа фониатрии всю жизнь была в Московском НИИ уха, горла, носа, ныне Федеральном центре отоларингологии, в котором я руковожу отделением. 75 лет этому институту, и, соответственно, вот начиная с того момента, как институт стал институтом, вот там и начала развиваться школа фониатрии. Это московская. В принципе, в Питере, естественно, тоже там уха, горло, носа и речи, так называемые, там тоже школа фониатрии. Вот это два основных столпа фониатрии. Вообще у нас фониатров очень мало в России. Сейчас мы ведем большую работу за то, чтобы зашел приказ по какому-то регламентированию нашей деятельности. Вот уже 2 года Министерство здравоохранения. Мучимся, пишу, но пока, к сожалению, на том месте мы и стоим. Могу вам перечислить все регионы, где у нас есть фониатрические кабинеты. У нас всего лишь в нашей стране у нас всего лишь только 2 центра, ну да, 2 фониатрических центра во всей стране. Вот если вы можете себе представить, у нас 83 региона, у нас 53 как бы рабочих фониатра, которыми занимаются фониатрией, но периодически сейчас я учу, допустим, порядка там 15 человек в год. При этом, даже если мы их учим, там все это остается на том же самом прежнем месте, потому что для того, чтобы заниматься фониатрией, это же не на коленке, как в Большом театре, осматривается с помощью зеркала. Это все высокотехнологичное оборудование, которое как минимум надо купить, как максимум этим надо пользоваться, научиться.
Ну, в любом случае, вы понимаете, да, что профессия, мало того, что редкая, она еще какая-то вот, какой-то, не знаю, боковая ветвь развития медицины. Вроде необходимая, как выясняется, вещь, но мало знают и мало на нее обращают внимания, в том числе те, кто...
Думают, с каким голосом родился, как...
Ну,
учился.
Да, да. Ну, я в конце концов, горло болит, пойди к лору. Вот, кстати, Митёк пишет нам на СМС. Моим лучшим фониатром была лор-врач по фамилии Войнова 30 лет назад. Огромное ей спасибо, хотя и было больно.
Да.
Кстати, вот по поводу этих самых всяких аппаратуры и всего остального, вот от ларингоскопа, который был презентован, бог знает когда, в 19 веке, уже прошло довольно много времени, и действительно этот сложный голосовой аппарат, его нужно и исследовать, и лечить с помощью все-таки новейшей всего возможные техники. А кто же все-таки находится в группе риска? Немножко развернем мы эту информацию. Галина перечисляет основные профессии и основные, как бы, группы риска. И, честно говоря, она меня во многом удивила.
по гигиене голоса очень важно, чтобы не было непрофессионального использования голоса. Здесь у нас группа риска, конечно, церковное пение и самодеятельные коллективы, особенно народные. Народное пение чревато тем, что там есть регистры. Если педагог не слышит, то можно очень хорошо голос сорвав, не в том регистре, развив его наверх. Церковное пение происходит тоже не всегда регенты профессиональные. И не всегда профессиональные певцы тем, кто поют в церкви. В группе риска повышенных децибелов сюда входят и преподаватели в школе, и люди, которые работают с детьми, допустим, это воспитатели детских садов, особенно если идет речевая нагрузка на улице, экскурсоводы, те певцы, которые работают в караоке, когда их перекрикивают непрофессиональные певцы, а также хоровое пение. Если не очень опытный дирижер-хоровик и не очень профессиональный коллектив, то есть рядом с человеком идет фальш, он своим чистым голосом пытается переключать и вытянуть хор, то тогда человек сорвет свой голос. Но кроме того, еще люди, у которых нервная нагрузка рядом с нагрузкой голосовой. Это начальники, это юристы. Очень интересная группа людей – это преподаватели ЛФК, инструкторы по фитнесу. То есть люди, у которых идет общая мышечная нагрузка со статическими позами вместе с голосовой нагрузкой. Если у них нет рядом микрофончика, который пристегнут, то они частые гости у врача-фониатра. Также в последнее время стали появляться преподаватели йоги. Ну, это стало более модно, и эти инструктора стали посещать наши кабинеты.
Я сначала подумала, думаю, ну уж йога-то, она же не требует вроде постоянных там прыжков, бега и криков раз, два, три, четыре. Но с другой стороны, вот если представить себе позу лотоса перевернутую, и в этой ситуации человек должен что-то говорить, ему действительно помощь фониатра наверняка требуется, потому что это такие нестандартные усилия, а кроме всего прочего, нужно все-таки на большую аудиторию говорить, это совершенно другая вещь.
Приятно, следят за собой. Вот,
ну, хорошо.
Заботиться.
А люди, потому что этим способом зарабатывают на жизнь. Кстати, вот здесь наша следующая рубрика.
Платежная ведомость.
Итак, понятно, что оплата фониатров зависит от того, где они работают.
Во
в театре,
многом,
в институте, в каком-то кабинете или частном образом.
Из такой, из четко сформулированной цифры я могу сказать 40-50 тысяч рублей. Это средняя зарплата врача-фониатра, который работает в частной клинике в крупном городе.
Но это можно с другими врачами других специальностей
конечно,
сравнивать.
Конечно, все остальное зависит либо от ставки, если это в поликлинике, либо от того, как человек работает частным образом. И
единственное, что я скажу, нижний предел наверняка у фониатров не такой, как у обычных врачей,
нет,
потому
повыше,
что их просто нет
они,
в этих местах, где могли бы платить 3500 ставку и так далее. Просто самих фониатров там нет. Вот такая вот удивительная история, прямо скажем. А здесь пишут нам смс плюс 7-985-970-45-45. Илья из Тулы не может загрузить эховский сайт. Вы знаете, Илья, сайт работает.
Да,
там, собственно,
видим.
Видеотрансляция имеется. Алекс интересуется, при смене пола люди тоже обращаются к фониатру, если мужчина переделался в женщину, а голос? Алекс, это гормональная вещь, и голос меняется у
голос
человека.
Голос тоже переделывается.
Голос переделывается и естественным путем, и просто человек еще интуитивно начинает как-то на это влиять, наверное. А кроме всего прочего, ничто так не очаровывает, как женщина с низким мужским голосом. Так что и такое, наверное, случается. Но на самом деле гормональный фон и всевозможные перемены вот, всей физиологии человека, не только связанные, извините уж, радикально с переменой пола, но даже, извините меня, там, с рождением детей, там, взрослением, после там, каких-то тяжелых болезней, голос у человека меняется. И если он меняется не в лучшую сторону, то, конечно, фониатр в этой ситуации должен помочь. А если человек пользуется голосом профессионально, то он с такими вещами должен очень внимательно следить. А есть у тебя какая-нибудь статистика по частному приему? Вот сколько может там запросить фониатр за прием?
Нету? Нет, такого
это
нет. Дело в том, что большинство вот, пациентов, которые наблюдаются у фониатров, они, как правило, уже хорошие друзья, ну, либо добрые приятели. Я думаю, что там же при постоянном посещении как-то все это улаживается.
Илья из Тулы очень переживает, что у него с сайтом проблемы. Я думаю, что сейчас мы, когда уйдем на новый, области как раз у Ильи все наладится. Я только еще раз напоминаю, что если вы, вам кажется, что фониатор вам не нужен, или лор, например, ну, то есть вам голос в принципе, так особо не так, чтобы сильно нужен, но бывают проблемы, вы все-таки у лора спросите, не нужно ли, ну, так, случайно зайдете. А иногда бывает, что лор-врачи просто не догадываются, что проблемы со связками, они все инфекции,
ну, да,
там ищут, и еще
да,
чего-то такое. Да. А боль осталась, и какие-то неприятные ощущения остались. Так что подумайте,
и
может
потом,
быть,
вот
хоть в интернете, хоть где.
Недолеченные связки, точнее, при простудах. Вот они потом могут сыграть нехорошую шутку.
А кроме всего прочего, голос нельзя напрягать. Ну, певцам понятно, им об этом говорят. Голос нельзя напрягать, если вы не просто простужены, а у вас еще и температура. Если у вас происходят какие-то сложные жизненные там перипетии, вы можете голос потерять. И тогда вы не сможете ни позвонить на «Эхо Москвы», ни обратиться в магазин и так далее. Потому что голос все-таки, как и зрение, это очень важная вещь. Это
и
контакт.
Тонкая, очень хрупкая.
Да. Ну, сейчас мы уходим на новости. Это программа «Послужной список». И мы поговорим о гигиене голоса в следующей части.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15.35. Это программа «Послужной список». Яна Маргасова и Ольга Журавлева, газета «Труд» и «Эхо Москвы» представляют эту программу. Мы говорим о профессии фониатра. И, кстати говоря, вы вот смски присылаете, плюс 7-985-970-45-45. Так я вам скажу, что фониатор – это неправильно. Он фониатр. Как педиатр пишется. Это так, просто для общего развития. И, кстати, о просветительской деятельности фониатров. Оказывается, меня вот просветили. Я вообще столько всего узнала за последние сутки, вы себе не представляете. Меня просветили, что в России уже 5-й год проводится День голоса. И вот эта вся просветительская деятельность, направленная на расширение знаний людей вообще о том, что есть болезнь, что есть...
Причем?
Что можно исправить.
День
и как жить
скоро.
С этим. Да, 16 апреля отмечается День голоса. Поэтому если вдруг где-то как-то встретите вот упоминание об этом, не удивляйтесь. День голоса — это не когда все собираются и громко кричат. Это когда фониатры рассказывают людям о том, как...
громко,
да.
Давайте
полголоса. Кстати, вот здесь Екатерина, несколько слов. Это Екатерина Осипенко, фониатор с 20-летним стажем. Она сейчас расскажет несколько основных позиций по гигиене голоса.
Что касается певцов, они, во-первых, да, они, может быть, конечно, сталкиваются, но они практически этим ничем не пользуются. Певцы – это самая неблагодарная в этом плане аудитория. В основном люди самые совершенно, ну, то, что называется, обыкновенные, с ними значительно проще в этом плане работать. Существует так называемая гигиена голоса, и ее, безусловно, надо придерживаться, если ты по тем или иным причинам от голоса зависишь. То есть это питание в том числе, ну, а в основном питание это характерно для профессионалов голоса, для людей, которые, может быть, не поют, но говорят часто, обязательно необходимо иметь воду рядом с собой во время переговоров, обязательно увлажнять в течение переговоров. Обязательно, конечно, нужно нормально спать. В общем, голос надо холить и лелеять, потому что, ну, вы наверняка по себе могли бы когда-либо сказать точно совершенно, что вот под утром там есть какая-то осиплость. Вообще-то в большей степени характерно для женщин, нежели для мужчин. И тогда, когда человек, в особенности женщина, мало поспит, с утра какая-то осиплость имеет место быть. Особенно это характерно для гипотоников, ну, в общем, для пациентов с эндокринной патологией.
Вот, кстати говоря, некоторые данные с одного из фонопедических и фониатрических сайтов. Голосовые расстройства могут возникнуть у тех, кто еще не работает, а посещает детский сад и школу. Голоса детей по ряду причин достаточно часто бывают охрипшими. На это тоже, кстати, родители, обращайте внимание. И вот еще, в силу своей эмоциональности голосовыми расстройствами в несколько раз больше 8 раз, по отношению к мужчинам страдают женщины. Нельзя сказать, что мужчины застрахованы, потому что вот в связи со всеобщим курением мужчины очень часто страдают ларингитами. Ну, женщины-курильщицы, разумеется, тоже. А про детей и про ломку голоса, если интересно и необходимо, то тоже можно почитать. Это все крайне...
Но главное, есть... В основном это касается мальчиков все-таки. И есть ребята, которые быстро сами перестраиваются. А есть ребята, которые, ну, может быть, воспитываются в такой в женской атмосфере, да, и они начинают пугаться вот этого срывающегося в бас голоса. Говорят, что можно как раз показать его специалисту, который объяснит, что с ним происходит, и как вообще реагировать на вот эти срывы.
И, может быть, немножко слов
немного
о гигиене, да.
Да.
А есть ли средства, чтобы голос пропал? Соседка по утрам поет. достало уже совсем. Алекс.
Вот вы знаете, есть, мне кажется, он пропадает все-таки не у тех. Часто,
но если, как мне объяснили фониатры, очень многое зависит от нервной системы. Если она стабильна, то вы, Алекс, замучаетесь соседку свою, как это называется, изводить.
Но если чувствительно,
да,
то бывает
если ее
достаточно напугать, испугать. Вот.
Да, то такое можно. Хотя на самом деле, Алекс, да, Алекс, на самом деле, конечно, этого делать не стоит. И вот вы уже слышали, да, что люди, которые пытаются там фальшивое пение перепеть, mm-hmm. могут пострадать, еще кто-то. Я думаю, Алекс, не стоит ставить эксперименты. А соседке можно просто сказать, чтобы она по утрам не пела. Попросить. Так нежно сказать, не стоит, это нервирует. Может быть, у нее голос неприятный. Кстати, обратиться к фониатру, может быть, поприятнее станет голос. Ну и другие глупые вопросы в нашей следующей рубрике.
Три глупых вопроса.
Вопрос может быть не такой глупый, но мне показалось, что если уж работают люди лор-врачами, да, но со своей специализацией, все-таки эта специализация очень зависит от слуха и от, ну, в том числе эстетические характеристики, что называется, голоса, надо хорошо mm-hmm. различать, тем более если с певцами. Я задала Екатерине вопрос, нужно ли, обязательно ли музыкальное образование для такой профессии?
Во-первых, нигде это не написано, и даже вот сейчас я, например, нигде не педалировала вопрос того, что для фониатра существует необходимость иметь музыкальный слух. Нет. Безусловно, фониатр должен иметь специальные знания, он должен пройти дополнительное обучение, не менее 144 часов, минимум. Мы бы просили бы и больше бы, потому что за границей люди учатся 3 года. Но и потому что это же не только от ларингологии, это нужно иметь еще дополнительные знания по другим медицинским специальностям, плюс еще надо овладеть той же самой и элементами там вокальной, педагогики, лингвистики, физики, то есть физики и акустики. Логопедии, все, то есть это то, чего общего ларинголога никогда не учит. Но, конечно, среди нас, людей, которые имеют музыкальное образование, ну, про вокальное это я молчу, допустим. Я единственный профессиональный вокалист, который еще до последнего времени еще регулярно концертировала. А так, в принципе, среди нас, ну, по-моему, никого нет.
Вот, я просто обращаю ваше внимание, что концертирующий вокалист и фониатр в одном лице – это Екатерина Осипенко. Ну, вот вроде бы говорит, да, что не обязательно по стандартам не нужно, но я думаю, что музыкальное образование очень помогает, ну, и тонкий слух,
язык,
и знания вокальных,
конечно,
каких-то вещей, перенесенные на себе вот эти ощущения, они, наверное, все-таки добавляют. А Галине я задала другой вопрос. Может ли фониатр, ну, по незнанию, по ошибке, почему-то как раз испортить голос, вот, ну, естественно, профессиональный, певческий, например. И Галина размышляет на эту тему.
Посмотрела вообще историю фониатрии нашу российскую. И самые первые фониатры, они совмещали музыкальное образование, и потом только поступали в мединститут. То есть если человек пришел просто из отоларингологии, он сам не владеет певческим голосом и не разбирается в нюансах, он тогда может, группа, лечить органическую патологию, то есть если на связках сформировалась какая-нибудь плюс-ткань, или если он видит банальный ларингит. А функциональные нарушения, когда нервно-мышечные связи нарушены на неправильном пении, очень тонкие вещи, тогда фониатр не может отследить. То есть, конечно, бы желательно, чтобы эти люди были подготовлены и понимали, что это в музыке, в вокальном искусстве и всесторонне развиты.
Ну, в вокальном искусстве, помимо техники и вокальной в том числе, еще очень много психологии.
Очень. И вообще для успешной работы фониатру надо быть не только лор-врачом, не только фониатром, но еще и психологом, логопедом, иногда
педагогом.
Педагогом.
Да.
Потому что очень-очень большой такой серьезный фактор, который влияет на голос, это стресс. И неизвестно, что вызвало, что именно. То есть, может быть, надо установить какой-то психологический контакт с пациентом для начала и выяснить, может быть, что-то просто случилось, не связанное со здоровьем. Помогает иногда.
А вот, сырые яйца развивают голос, и не нужен никакой фониатр, пишет Антон. Ну, разумеется, сырые яйца. А если вы осипли пополоскать чем-нибудь, там, от какао с жидким яйцом до коньяка, у кого что? Кому-то
ничего,
кажется,
да,
что ему нужно там промолчать 2 суток, а кому-то кажется что-то там еще сделать. Кто-то считает, что если он там не положил себе соответствующую монетку под пятку, у него голос не звучит. Вот в этом как раз есть проблема. системы. Но вот я, как человек, который сталкивался с этой ситуацией просто в реальной жизни, действительно, в течение, допустим, информационной смены у новостника пропадает голос. Естественно, все начинают давать советы о том, существует ли скорая помощь. Ну, человек просто заболевает, и у него от напряжения еще сильнее, быстрее уходит голос, и хрипнет он прямо, вот что называется, на глазах и на ушах. Я вспоминала все и про какао, которое я, вот, например, с большим удовольствием использую, и про молоко там. Ну, в общем, и у каждого есть своя какая-то верная, верная такая вот вещь. Я, естественно, кому, как ни к специалисту обратиться, я к Галине с вопросом. Вот какая из этих вот скоропомощных вещей, там, съесть, выпить, пополоскать или еще что-нибудь, она вот самая такая, самая скорая и самая верная, а какая может быть ошибочная? Ну, меня Галина, честно говоря, разочаровала. Оказывается, все вообще неправда.
Вы знаете, в основном это дежурство фониатра, которое видит, что у человека изменено. Фониатрия – это спортивная медицина. Только в данном случае это суставы гортани и голосовые мышцы. Поэтому если мы видим сосудистую сеть, мы закапываем одни препараты. Если видим отек, другие. Можем предложить гомеопатию выпить за сколько-то минут до концерта. Можем дать имбирный чай, который прекрасно снимает отек и усиливает кровообращение. Но надо увидеть диагноз и надо понять, в чем патология. Потому что голословно дать совет для всех, а со фиасками происходят разные вещи. Это значит, что сработать непрофессионально. Когда-то помогает эльтерокок, женьшень, когда там гипотония. Ну, не то, что мгновенно, но хорошо. Иногда помогает уколы АТФ-карбоксилаза, когда мышца находится в пониженном тонусе. Иногда закапывают гормоны и адреналин. Но панацеи от всего-всего, не верьте, ее не существует.
Вот так. Выслушали? Так что
да,
имейте в виду.
Спортивный врач.
Это вам спортивный доктор говорит, потому что нужно знать, от чего у вас пропадает голос, и вообще можно ли его использовать сейчас там в каком-то форсированном режиме.
Или как-то поддержать сейчас.
Можно ли его поддержать сейчас, и чем именно? Расслабить, заузить, убыстрить и так далее. Потому что это все не шутки. И, кстати говоря, к сожалению, у нас вот в профессиональной среде тоже, я честно скажу, с гигиеной голоса не очень, прямо скажем, не очень. Только когда уже чудовищно звучит, и человека нужно просто выносить из студии, тогда как-то спохватываемся. Чаще всего все-таки в запале третируем связки.
В работе, да.
Да, но мы вернемся все-таки к особенностям этой самой профессии. И здесь я на доску почета всех помещаю.
Доска почета.
Еще раз хочу обратить ваше внимание на вот особенность именно этого медика, этого врача, потому что он работает не просто с профессиональными заболеваниями, а с профессиональными заболеваниями очень особенных людей. И эти люди, вне зависимости от того, какие они там в жизни и какие у них голоса, и вообще что они поют, они, у них есть вот какой-то общий... Я не знаю, я видела в своей жизни оперных певцов. Ну, встречала я их в быту. Это все-таки очень особенно. Когда человек полностью погружен вот в состояние собственной гортани, скажем так, это все-таки сказывается. Вы меня простите, но как-то сказывается. Есть великие люди абсолютно, безо всяких проблем.
Но их никогда не уговоришь на семечки.
Но вот обычная, да, обычная медицина, она все-таки вот уже говорила Екатерина Осипенко, что с ними так вот просто нельзя. Обычный пациент, ему когда доктор говорит, что надо то-то, то-то и то-то, а этот вроде как все знает, потому что это его собственный драгоценный золотой аппарат. И вот об особых пациентах Галина Улейска несколько слов.
Очень часто оперного певца в чем-то очень сложно разубедить. Есть такая фониатор Гашкалепова Валентина Стефановна в Большом театре. Когда она подбирает к себе кадры или когда просто находишься на стажировке в этом кабинете, она предупреждает, что оперные певцы действительно имеют свои суеверия, и они в чем-то убеждены. Иногда, если в этом разубеждаешь оперного певца, он может себя неуверенно чувствовать, наоборот, петь не так. То есть к нему надо подходить психологически подготовленным, и к каждому человеку свой подход. То есть есть какой-то определенный у него уже сложившийся стереотип, и когда его разубеждаешь, наоборот, это может сработать отрицательно. Ты как врач понимаешь, что он, может быть, и говорит глупость, но не всегда эту глупость стоит разрушать.
Вот так вот. Вот к какому еще врачу можно это отнести? Ну, у спортсменов, конечно, тоже есть свои суеверия, но мне кажется, они больше врачам доверяют, потому что они, ну... Не знаю, может быть, они с детства с этим больше связаны.
Потому что это мышцы, потому что это понятней. как минимум.
Ну, не знаю. Хотя, наверное, у спортсменов тоже есть свое там, да. Вот ему врач запретил, а он вот, а у меня чемпионат. И все. Или я-то себя знаю, я-то смогу.
Да.
Я думаю, что во многом, конечно, со спортивной медициной это пересекается. Но мы еще раз обращаем ваше внимание, что далеко не только специалистам, связанным с вокалом или просто с разговором, не только этим людям требуется помощь. И вот о действительно удивительной истории исцеления рассказала Галина Улеська, потому что я просила вспомнить какой-то особенный случай, связанный с ее профессиональной... Там, где в профессиональной практике нормально, это оперные певцы, там обычные люди просто с какими-то заболеваниями, это как раз редкость. И вот просто по-настоящему о чудесном исцелении Галина расскажет.
Недавно был необычный случай, может быть, он не столько связан с певцами, сколько с реабилитацией после тяжеленных операций. Есть такая патология парез или паралич гортани, когда одна половина не двигается после тяжеленных операций или на сосудах шеи, или на щитовидной железе. И у меня была девочка с нервной опухолью нейрофиброма шеи, которая пришла с неподвижным языком, он был отклонен в другую сторону, перекошена половина лица и неподвижна одна половина гортани. Путем фармакологических упражнений, путем гомеопатии, путем стимулирующей терапии, медикаментозной в течение года мы полностью вернули первоначальный тембр голоса, что в данном случае казалось вообще невозможным.
Вот так. Так что, действительно, вот наши слушатели, которые прислали вопросы на сайтах «Эхо Москвы» с просьбой как-то вот выйти на фониатров. Это люди не специально как бы зарабатывающие голосом. Это люди просто после тяжелой болезни. А это действительно большая проблема, когда не уж не певческий, а просто поговорить голос полностью пропадает. Я вот вспоминала недавно, опять встретила в своем районе в каком-то из магазинов продавщицу, у которой севший голос, вот абсолютно хрипящий, сипящий, это много лет у нее такое. То есть у нее другого голоса нет. У нее есть только вот эти вот шумы практически. И, во-первых, слушать
интересно,
это тяжело, потому что напрягаешься и начинаешь откашливаться, и вот испытываешь стресс просто вот от самого вот этого напряжения, которое человек испытывает.
Я хотела бы еще ответить нашим слушателям. Очень много смс приходит по поводу коньячка красненького. Выпить, если пропал голос. Что касается этой темы и гигиены голоса, то данные такие. Алкоголь более 20 градусов обжигает слизистую и, соответственно, нарушает выработку, соответственно, смягчающих вот этих связки веществ. Поэтому красненькое, наверное, да, а коньячок, скорее всего,
нет. Наверное, есть у вас еще какие-то индивидуальные истории. Наш телефон 363-3659. Приходилось ли вам терять голос? В связи с чем? Я вот про себя могу сказать, что, например, когда ты уже выздоравливаешь, да, и кажется, голос вернулся. То есть в быту ты не чувствуешь никакого напряжения, все отлично. Потом приходишь на работу, берешь короткий текст, ну, на 2 минуты, буквально полстранички текста. Садишься и понимаешь, что ты спекся в середине.
Закончился.
Потому
голос.
Что напряжение, казалось бы, при таком коротком и при микрофоне, то есть усиливать вроде ничего не надо. Но ты сразу чувствуешь, насколько у тебя еще голос беспомощный, и насколько ты еще не в состоянии это все произносить. И дыхание, и звук сразу же заметно.
Расскажите, помогали
Расскажите,
ли вам фониатры,
да.
Обращались ли вы? Или,
у вас была ситуация, когда бы стоило обратиться к фониатру, но вы просто не знали о такой вот специальности. Может быть, лоры какие-то волшебные, которые не являются официально фониатрами, но понимают тонкости голоса. 363-3659, код Москвы 495. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Как вас зовут?
Владимир.
Владимир, у вас голос прекрасный и звучный. Кто вы по профессии?
Рабочий.
У вас бывали проблемы с голосом? Нужен он вам по работе?
Нынешним летом, жарким, потерял голос.
Так. Заболели?
Нет. Потерял голос, осип.
Ага.
Посоветовали гомеоболт.
А кто посоветовал?
В аптеке.
Просто в аптеке. И самолечились?
Да.
И помогло?
Курс 20 препаратов за неделю.
Господи, боже мой. И восстановился голос?
Да.
Владимир, вам повезло, спасибо вам большое. Ну вот у меня, например, в пионерском лагере такая была проблема. Если я уезжала на одну смену в пионерский лагерь летом, я 100% приезжала охрипшая. Ну, потому что напряжение и перекрикивать надо все время. И у меня, видимо, не хватало. Зато, видишь, как натренировалась. 363-3659. Приходилось ли вам обращаться к фониатру? Или, может быть, была ситуация, когда бы стоило обратиться? Как мы знаем, фониатры далеко не везде водятся в нашей стране. Их вообще искать надо. Может быть, вы нашли. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
А, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Максим, мне 29 лет, я из Москвы.
Максим, знаете, я голос шикарный.
Звучите.
Прошлой осенью я помогал своей маме на рынке, она саженцы продавала.
Так.
Я утром ей помогал, и к концу дня у меня пропал голос. Просто я просто не мог разговаривать. А я непрерывно разговаривал с людьми, с покупателями.
Да, да, казалось бы.
Я был в шоке, потому что вот у меня никогда не было проблем с голосом. Я не мог разговаривать, мне было очень больно. Я не простудился, ничего. Я просто разговаривал долго на улице, и у меня пропал голос. Я его восстанавливал неделю.
А вы что-то конкретное делали?
Вы знаете, я не знал, к кому обратиться. Я пил, ну, знаете, на свой страх и риск. Пил просто горячий чай с медом, там, с лимоном.
Понятно.
Что-то такое. И просто ждал, когда он восстановился.
И старались просто не напрягать связки.
Просто не напрягать связки. Всё, хотя
понятно.
Это было очень тяжело.
Ясно. Спасибо большое, Максим. Я вспомнила историю в 91-м году, когда все события происходили у нас в стране и на эхе Москвы, соответственно. Сидевшие дежурные на телефонах, они через 3 часа да. подъема беспрерывного трубок просто теряли голос. Потому что, казалось бы, да, не нужно особо кричать и напрягаться, но еще и в нервном состоянии, в таком вот в напряжении, у нас референты просто вот как бойцы выпадали с телефона, и человек, снимающий трубку постоянно, он тоже, конечно, перенапрягается. Кстати говоря, вот все люди, которые работают на телефонах, им тоже с голосом надо быть осторожнее.
Ну, кстати, помнишь, мы говорили об операторах колл-центров,
совершенно
у которых
верно.
Были каждый час какой-то перерыв, особенно это
граждане.
Экстренные службы.
Берегите голос. Вот Максим всего лишь на рынке поговорил с покупателями. А вот что произошло. 363-3659, что произошло у вас? Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Здрасте, меня зовут Ильмар, я из Москвы.
Ильмар, вы когда-нибудь теряли голос?
Да, вы знаете, очень сильно. В 98-м году, если помните, был концерт Rolling Stones в Москве.
Так.
Вот, а я, поскольку я вообще сам пою, и я знаю практически половину песен наизусть.
Ну, вы подпевали.
Я орал там так, я пел с ними, я хотел их перекричать. На утро я проснулся. Голоса нет. Я неделю говорил шепотом.
Понятно. Ну, вы теперь знаете, к кому обратиться, да?
А я, вы знаете, вот у меня сын мой поет, причем полупрофессионально, он учится на вокалисте. И вот я водил его в консерваторию к фониатру, вот она, сейчас у него ломка пошла, она определила, сейчас пока ему временно надо прекратить, поскольку у него пошла мутация.
Вы молодец.
Это очень грамотно.
Фониатр есть в консерватории.
Да, конечно, разумеется. Спасибо вам большое. Это, кстати говоря, тоже для не для тех, кто поет, а для тех, у кого дети даже увлекаются вокалом. Обратите на это внимание, потому что человек может на всю жизнь обрести какую-то проблему. Или просто вообще не мочь больше этой музыкой заниматься. Но вот концерты, тут Эльдар прав абсолютно, концерты страшная вещь, потому что когда знаешь все и когда вокруг страшный шум, не слышишь, насколько ты громко кричишь, и хочется еще громче. Это да, есть такая проблема. Футбол еще вреден очень для связок, я считаю. А другие всякие вот массовые мероприятия.
Лена пишет, не пойду к фониатру, если он не врач. Лена, фониатр не
обязательно
может быть
врачом.
Обязательно
если, врач. Да, если он не врач, такого просто быть не может.
Бывает.
Это вообще не фониатр,
не
это, как это называется, шаман там, я уж не знаю кто. Так что, естественно, обращайте внимание, где, откуда и как.
Жене из Омска действительно можно маму показать фониатру, потому что один из симптомов – сухость в горле и першение, при том, что человек не простужен, он может быть как раз симптомом.
Ну, если в Омске нету в ближайших там местах фониатра, то сначала надо к лору, лор может знать, во-первых. А во-вторых, подумайте, у вас же наверняка есть Омская филармония. Там должны быть фониатры, мы теперь все знаем. Ну и напоследок, просто вот, на мой взгляд, просто интересная информация, хотя это тоже выговор, потому что, когда вы даже поете в ванной, выбирайте, пожалуйста, внимательно произведение.
Выговор с занесением.
Оказывается, музыка, она, конечно, прекрасная, но есть произведения действительно опасные. Ну, я сразу навскидку вспомнила «Волшебную флейту»,
да,
когда вот вы так вместе с Сумиё хором попытаетесь спеть «Арию царицы ночи», да, это может кончиться плохо даже, или, соответственно, самые низкие певческие ноты тоже в этом же произведении. Но помимо Моцарта есть и другие прекрасные авторы.
«Тристана и Изольда» — это просто застрелиться, там теряли голоса и сходили с ума многие выдающиеся певцы, исполняя ее. Ну, Вагнер, безусловно, тяжел для исполнителя. Вы их, в общем-то, назвали. Но сейчас пошла другая немножко патология. Очень много детей, которые в частных музыкальных оперных школах учатся, и им дают в детстве петь взрослый репертуар за первый-второй курс музыкального училища. И очень много таких вот детских вокальных конкурсов, когда еще гортань не зрелая, она по диапазону может охватить данное произведение, но потому как вот диафрагма выдержит ли звуковое давление, не сделает ли кровоизлияние, это большой вопрос. Диапазону голоса вот данного человека произведение должно соответствовать. Если оно завышено или занижено, или это длительное пребывание на нотах высокой тесситуры, без пауз, без скачков там вниз или наверх, это губительно для голоса. Очень легко петь музыку кантиленную, то есть она идет на легато, каждая нотка соединена между собой, вот, с небольшими скачками. Когда это очень долго наверху или внизу, без пауз, с мелкими длительностями, то есть это тогда могут сделать только суперпрофессионалы.
Вот так, будьте внимательны. Если захотите что-нибудь колоратурненькое такое вот исполнить...
С верхним
«до». Да, с верхними «ре», «до» и всеми прочими нотами, имейте в виду, что это может делать все-таки только специалист. Но мы, тем не менее, вам желаем всем здоровья. Огромное спасибо фониатрам, таким редким и, я надеюсь, таким профессиональным в силу своей редкости. Это была программа «Послужной список», газета «Труд» и «Эхо Москвы». Яна Маргасова и Ольга Журавлева. Всего доброго.
Всего доброго.